Доброе утро, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Прошу прощения за задержку. Вот, давайте рассаживаться. И просьба к вам сразу мобильные телефоны ваши выключить или перевести хотя бы в виброрежим. Поздравляю вас с прошедшим праздником, Днем Конституции. Вот, и хочу вначале прочитать псалом. 58-й псалом, и он длинный, но хочу его прочитать до конца. 58-й псалом. «Начальнику хора не погуби». Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Бог мой, защити меня от восстающих на меня, и избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных». Ибо вот, они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы. Не пощади ни одного из нечестивых беззаконников». Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи. Ибо думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними. Ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силы твои и не зложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою. Ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Вот такой псалом, он довольно-таки длинный. Я когда вот думал, что можно прочитать в начале, то вот почему-то вот из там, ну, разного количества псалмов, которые я там просматривал, почему-то этот зацепил. И, наверное, вот из-за того, что в какой-то мере он сейчас относится, ну, мне так кажется, он близок к нашей ситуации, то, что вот в нашей стране происходит, что действительно, вот как Давид молится, да, чтобы Господь защитил его от врагов моих. Да? Вот я не знаю, как вас, вот, ну, меня эта война уже достала, честно скажу. Вот уже просто, уже, ну, и переходит всякий край. Вот я... А? Ну, тем, что людей убивают. Вот убивают людей, и как бы это творение Божие, это образ и подобие Бога. Вот, тем, что кому-то что-то не нравится, и они мешают нам жить. Вот, я буквально вот, пару дней назад вернулся из Западной Украины, там несколько городов посетил. Вот, то, знаете, даже Западная Украина, она уже немножко напрягается. Вот, напрягается, ну как, они там и молятся, и вкладывают и деньги, там, и людей, и так далее. Вот, но при этом они напрягаются, что у них уже достаточно много беженцев, и эти беженцы слишком нагло себя ведут. Вот, то есть мне столько историй интересных рассказывали, что просто вот я так слушал, думаю, упс, куда я попал. Вот там. Ну, например, там одна, две семьи молодые приехали в Хмельницкий, вот, там живут, за чужой счет живут, за чужой счет питаются, и еще предъявляют претензии, а что вы нам сигареты не покупаете? Вот, и хозяева такие, да не, ребята, извините, ну давайте хотя бы, ну радуйтесь тому, что мы вас кормим, и вы живете бесплатно. Вот, и таких историй достаточно много. Вот, и они уже, многие говорят, типа, да не, ну это непорядок, то есть наших пацанов молодых забирают и там отстреливают, А здесь сидят молодые мужики, там 25-30 лет, и они здесь сидят спокойно. Вот. Кто-то приезжает даже на курорт просто отдохнуть, кто-то еще что-то. Вот, то есть, и как-то там люди тоже напрягаются. Вот. И я когда все это слушаю, то думаю, вообще, до чего мы дожились? Да? Что кто-то там реально гибнет. Вот, там, вот в Черновцах, когда я был, вот в прошлое воскресенье, там было, были похороны, 12 человек хоронили. Вот там полгорода реально собралось. Вот. Ну и для города действительно это событие. Вот, там некоторые трассы потом начали перекрывать, потому что ну, реально матери начали выходить и просто перекрывать трассы. Вот, вот у них требования, чтобы наших сыновей не забирали туда. Почему те едут сюда, многие едут отдыхать в Карпаты, вот, а наших сыновей там убивают. Вот. И вот когда на все это смотришь, то как-то ну, честно. У меня были разные такие противоречивые чувства. Вот. Слава Богу, что хоть церкви молятся, вот, и действительно очень активно молятся, переживают за нас. Вот вам большой привет от многих разных церквей. Вот. И реально они молятся. Вот. Но вы знаете, вот в этом псалме, что интересно, Давид, когда просит защитить, вот. Здесь он также говорит о том, 12 стих, да, не умерщвляй их. Ну, он их там описывает, этих нечестивых, и потом говорит, не умерщвляй их. И вот я когда читал этот псалом, меня как-то зацепило, стоп, а что не умерщвляй? То есть я бы, наоборот, наверное, молился, чтобы поскорее покроши врагов, чтобы как-то жить спокойно, да. А он пишет, не умерщвляй их, расточи их в гневе своем. Сделай так, чтобы они здесь еще, в этой жизни, на этой планете, чтобы они... ну, как бы, получали то, что сеют. Вот. И не умерщвляй, чтобы народ мой не забывал. Чтобы народ, как бы, ну, как бы, в какой-то мере, как бы, был немножко в напряге. Ну, то есть, когда есть какая-то угроза, ты как-то более активизирован. Вот. И я, когда это читал, думаю, вот интересно, наверное, я неправильно молюсь, потому что я молюсь о том, чтобы Господь как-то побыстрее разобрался с врагами нашими. Вот. А Давид призывает к тому, чтобы... Господь их не умерщвлял, а сам с ними разобрался, чтобы он их расточил. Вот. И опять-таки вот очередной псалом, который завершается на мажорной ноте, который говорит о том, что сила моя в Боге, да, и я буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Вот. Вот что интересно, вот эти псалмы, которые начинаются со слов вот, там, «помоги», «защити», «спаси», они всегда заканчиваются словами веры, всегда. Вот. Они всегда заканчиваются тем, что Господь с нами. Я верю, я полагаюсь на Бога, и Бог все усмотрит. Приглашаюсь к молитве. Давайте мы сейчас поднимемся. И предлагаю, чтобы мы буквально там пару минут провели в тихой молитве, вот, чтобы мы могли настроиться на поклонение, на служение. Вот. Подумайте, за что вы можете поблагодарить Бога, вот, за что вы можете Его прославить, или за, о чем Его можете попросить. Вот, давайте настроимся сейчас на служение, вот, проведем тихое время в молитве. Отец Небесный, мы во имя Христа обращаемся к Тебе, славим Тебя за милость Твою, славим Тебя за любовь Твою к нам. Славим Тебя за то, что Ты хранишь нас в своих руках. Боже, мы просим Твоей защиты на нас, просим Тебя, чтобы Ты хранил нас, чтобы Ты укреплял нас и давал нам силы выстоять. Боже, просим Тебя, чтобы Ты защитил и спас нашу страну. Просим Тебя, чтобы Ты сегодня здесь прославился и был здесь Духом Твоим Святым, чтобы Ты наполнял наши сердца и чтобы мы действительно могли прославить Тебя и услышать Тебя. Боже, прославляйся здесь сегодня. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. время следующей песни у нас будет материальное служение, потом приглашаю церковь поучаствовать в этом служении.
Тобі щиро за те, що ти благословляєш кожного з нас. Дякуємо тобі, Господи, за можливість заробляти гроші. Дякуємо тобі, Господи, за здоров'я, за роботу, Господи. І ми в цей ранок приносимо цю частину і, Господи, присвячуємо її тобі у славу твою, Господи. Благослови всіх, хто має витрачати ці гроші. Господи, нехай ім'я твоє буде прославлено. Господи, ми бажаємо, щоб Царство Твоє, воно поширювалось через ці пожертви. В ім'я Твоє молимось, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
Отець, дорогой, ми сердечно благодарны Тебе за эту возможность сегодня в храме поклоняться Тебе, славить Тебя, Господи, и приносить Тебе наши нужды, Господи. То, чем мы переживаем, то, что болью отражается в наших сердцах, Господи. Где-то, может быть, в семьях наших какие-то проблемы или в домах. В служении, может быть, Господи, вот, в здоровье. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты восполнил нужду каждого из нас, Господи. Мы нуждаемся в Тебе, мы зависим от Тебя, Господи, и мы желаем ценить и дорожить тем, что Ты заботишься о нас, о том, что Ты восполняешь всякую нужду каждого из нас, Господи. Спасибо Тебе. Просим Твое благословение здоровья в работе, Господи. Просим Твое здоровье, благословение в здоровье духовном, Боже, чтобы мы укреплялись в Тебе, чтобы мы учились поклоняться Тебе, учились служить Тебе, учились славить Тебя, на самом деле, во имя Иисуса Христа, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Дорогие братья и сестры, дорогие наши гости, я приглашаю вас к молитве о наших детках. Господь дорогой, мы благодарны Тебе за то, что Ты благословляешь наши семьи детьми, внуками. Господи, это такое благословение, это чудо Твое с небес, и мы просим Тебя, чтобы Ты хранил сейчас деток, где бы они ни находились, там в лагерях, на речках, у бабушек, вообще на всяком месте, Господи, где бы они ни были, будь с ними. Будь с ними и храни их, и помогай им, Господи, за этими играми помнить то, чему они были здесь научены, вспоминать какие-то истории. И, может быть, они встретят каких-то деток там, может, из Крыма, из Донецка, и какие-то будут встречи у них. Ты благослови, чтобы они уже смогли засвидетельствовать тебе, о тебе. И благослови так, чтобы они вернулись живые, здоровые, без всяких увечий, чтобы никто там не покалечился, не погиб. Храни их, Господи, давай мудрости там родителям, наставникам, всем, кто с ними там занимается. Храни их, Господи. И Мы будем просить Тебя о том, что Ты благословил, чтобы все вернулись живыми, здоровыми, укрепленными, и привели с собой много новых деток для нашего служения. Благослови нашу воскресную школу, чтобы она за это время окрепла, тоже там храни их во все эти месяцы летние. И помоги, чтобы когда они вернулись с отдыха, наша школа наполнилась братьями, о которых мы так молимся, о мужской руке, о мужском слове. Благослови, и пусть это будет Твоя слава, и Тебе за все благодарность. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Предлагаю продолжить молитвенный блок. Вот, я буду объявлять нужду, буквально несколько нужд, и мы будем тихо молиться. Вот, первое, о чем мы помолимся, давайте помолимся вот каждый о себе, чтобы мы духовно возрастали, и чтобы наши отношения с Богом действительно крепли, чтобы мы были достойными Христова призвания. Давайте помолимся о нашей церкви, о других церквях Херсона, Украины, чтобы церкви возрастали, чтобы церкви укреплялись, чтобы церкви были верными Христу, и чтобы вот эта ситуация, она способствовала тому, чтобы церкви приумножали, чтобы народ наш познавал Христа как личного Спасителя. Давайте сейчас помолимся вот о нашей стране, о том, чтобы в нашей стране был мир, вот, чтобы как-то Господь все-таки урегулировал то, что сейчас происходит, вот, и чтобы действительно наша страна могла жить спокойно и нормально развиваться. Вот, как я уже сказал, я был там в другой части Украины, вот, никогда не думал, что Хмельницкий — это не Западная Украина, всегда считал, это Западная Украина, но оказывается, вот, они примерно такие же, как мы, вот, с таким же менталитетом, и тоже считают, что там Западенцы — это вот соседние области. Вот. И при этом, вот, когда вот, в трех областях я был, и когда даже просто вот с людьми общался, с верующими, неверующими, когда узнавали, что я из Херсона, то, не знаю, там, может быть, они частично льстили, но говорили, типа, о, классно, типа, вы, Херсон, молодцы. И я так сперва даже, типа, в смысле, ну так как в смысле, вы же там и границу держите, там террористы не проникают в Украину, вы их там накрываете. пребывайте прямо на месте. Вот даже в Одессе там были проблемы, там в Николаеве, а вот у вас как-то тишина и спокойствие. Вот, и я говорю, ну, как бы, наверное, да, наверное, и мы молодцы, но в первую очередь именно молитвой, потому что вот то, что мы делаем, и Господь реагирует, Господь слышит наши молитвы, действительно действует. Вот, и, ну, было чем, кстати, гордиться, потому что я сразу говорил, типа, вы знаете, а у нас вот на том месте, где стоял еще там буквально там полтора месяца назад памятник Ленину, сейчас там памятник Небесной Сотни. Они такие, да ну, не может быть, так швидко. Вот, говорю, да, может быть. Говорю, у нас еще мэр, кстати, сейчас Господь нам подарил такого мэра, которого у нас никогда не было, вот, который реально вот такой, как мы с вами, который ездит на работу в маршрутках, живет в обычной хрущевке, и они тоже типа, да ну, у нас такого немає, а у вас типа есть. Ну да, нас Бог благословляет. Вот, так что то, что мы молимся за нашу страну, это дает результаты даже здесь, вот в этом городе. Поэтому давайте помолимся, чтобы Господь хранил нас, чтобы дал нам мир, и чтобы как-то это все уже разрешилось поскорее. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам расти в Тебе, чтобы Ты помог нам быть верным Тебе, чтобы никакие обстоятельства не выбивали нас. Боже, прошу Тебя, пожалуйста, помоги нам во всем полагаться только на Тебя. Просим Тебя за то, чтобы церковь возрастала, и просим Тебя за мир в нашей стране. Пожалуйста, прославься в этом. Пожалуйста, мы просим Тебя, чтобы Ты явил славу Твою и другим народам. Славься, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. У нас есть небольшое объявление. Нам в церковь нужны дежурные на ночь. Вот, поэтому, если вот у кого-то из вас есть время, желание вот, дежурить ночью, то, пожалуйста, вот, к Якову Савенко обратитесь, вот, нашему администратору, вот, и обсудите там все вопросы. Вот. У нас есть в церкви такая добрая традиция, да, мы приветствуем гостей, которые посетили наше собрание. Поэтому, если таковые есть, пожалуйста, поднимите руку, мы вас поприветствуем. Вы с другой церкви, сегодня с нами. Ага, вот я вижу. Ага, спасибо. Да, вот еще спасибо. Ага, спасибо. Вот, сегодня у нас много гостей. Угу, спасибо, присаживайтесь. Вот, просьба к вам, когда вы будете у себя в своей церкви, обязательно передавайте привет от нашей церкви, обязательно. Вот. И есть у нас еще добрая такая традиция, мы приветствуем гостей, которые впервые посетили подобную евангельскую церковь. Вот вы не являетесь членом подобной церкви, и вы вот впервые вот в подобной церкви. Вот. Если такие есть, тоже можете поднять руку, у нас для вас есть даже еще подарок. Гости, которые впервые, ага, таких нету, хорошо. Угу, спасибо. Вот. Сейчас у нас будет время проповеди, поэтому давайте мы приготовим наши Библии и будем слушать то, что Господь хочет нам открыть сегодня.
Слава Ісусу Христу! Что-то слабовато, братья и сестры. Вы что, не знаете, как правильно отвечать нужно? Слава Ісусу Христу! Молодцы. Ну, хорошо, хоть со второго раза получается. Действительно, очень хорошее такое приветствие, и оно мне очень нравится. И вот действительно хочется, чтобы наша обыденная церковная жизнь побольше была наполнена вот такими христианскими там, приветствиями, такими христианскими традициями. Но я точно уверен, что Бог хочет большего от нас. Он хочет не просто там слово, хочет, чтобы наша жизнь, чтобы наше хождение перед Ним были такими, чтобы люди, видя нас и наблюдая за нами, прославляли Его подобными словами. Вот. Поэтому давайте мы сегодня обратимся к Библии и посмотрим, чего же хочет от нас Бог. Вот сегодня, может быть, каждому из нас Он хочет что-то сказать, что-то, может быть, особенное, может быть, не особенное, может быть, просто напомнить. Вот. Поэтому вот, я сегодня буду очень кратко, как часто бывает. И хотел бы обратить ваше внимание вот на такой короткий отрывок из Библии, вот, чтобы мы особо сегодня в такое время в нашей стране особо заострили наше внимание на этом отрывке. Это первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Если у кого-то есть Библия, можете открывать. Ну, я в основном буду читать из современного перевода, поэтому там, чтобы вас не смущало, чуть-чуть некоторые разницы в словах. Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Это Павел пишет Тимофею, вот такое повеление ему дает. «Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью были за всех людей, включая правителей и власти, так, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины». Вот. Если мы рассматриваем Слово Божие как не просто там художественную литературу или просто там набор исторических фактов, вот, а рассматриваем как Божье повеление к нам, то действительно мы должны вот, как-то, наверное, по-особенному сегодня посмотреть и должны понимать, что это не просто просьба апостола Павла к Тимофею, это непосредственно повеление вот, каждому из нас сегодня, которое Бог хочет нам сказать. И не просто там непонятно кому, а вот действительно каждому из нас. И давайте мы вот сейчас попробуем над этим отрывком порассуждать. Вот. И я очень надеюсь и очень хочу, чтобы мы были очень сегодня внимательными вот, для того, чтобы мы действительно смогли дать возможность Духу Святому потрудиться в нашем сердце. Вот. И в этом вот повелении Бог говорит каждому из нас, как бы можно так сказать, призывает нас занять активную молитвенную позицию. Вот, за наш народ, вот, за всех правителей. И он хочет именно активного участия в молитве за нашу страну и за наш народ, чтобы ну, все люди молились за тех людей, которые их окружают. И в нынешнее время, когда наш украинский народ переживает такое тяжелое время, особенно сейчас, мы очень нуждаемся, вот, он очень нуждается в наших молитвах. Вот. Они, конечно, люди этого не понимают, что они нуждаются в этих молитвах, ну, потому что они же не читают Библию, не знают этих мест. Вот. Но мы это знаем, и мы это читаем. Вот. Поэтому это именно наша ответственность. Потому что мы знаем, поэтому мы несем за это ответственность. Вот. И мы должны этим заниматься. Вот. Я знаю, что все мы понимаем важность молитвы. Вот. И все мы можем сказать, что это все правильно молиться. И мы даже можем сказать, что каждый из нас молится и занимается этим. Вот. Но насколько активно мы занимаемся молитвой, вот в этом плане у нас могут быть там разные аргументы, там может быть оправдания, какие-то разные подходы. Вот. Но вот сейчас то, о чем мы будем рассуждать, я вот очень хотел бы и даже молился об этом, чтобы вот это рассуждение, оно не послужило ни для кого из нас каким-то там упреком или осуждением, а, скорее всего, вот каким-то очередным напоминанием или вот очередным таким вот проверкой нашей молитвенной жизни. Просто давайте размышлять, слушать и примерять это к своей жизни. И просто, да, просто даже размышлять над тем, вот не заснули ли мы в своей молитвенной жизни, как, помните, когда-то ученики в Гефсиманском саду, когда их Христос просил молиться, вот они так незаметно как-то и спокойно очень заснули. Он, кстати, несколько раз к ним подходил, будил их и призывал их молиться. Вот. Ну, им казалось, что они молятся, вот. Но а на самом деле они уже спали. Вот. Поэтому давайте еще раз проверим вот, свою молитвенную жизнь, внимательно посмотрим на себя и как мы вот, исполняем подобные Божьи повеления. Будем внимательными и будем послушными Духу Святому, что, может быть, Он каждому из нас в нашем сердце скажет. Вот, вот сейчас я скажу такую вот, ну, глупость, да, вот вы не пугайтесь, но просто вот представьте на мгновение. Вот, даже если Бог бы принял решение полностью уничтожить наш народ. Вот, есть ли вообще какой-то выход с этой ситуации? Вот, ну, просто еще раз вот подумайте, да, Бог принял решение, вот, есть ли какой-то выход, есть ли смысл что-то делать? Это же сам Бог принял решение. Кто может повлиять на его решение? Вот, если Бог вот подвел черту, вот, если у кого-то силы и возможности противостоять ему или как-то повлиять на его решение. Вот, и, кстати, подобная ситуация, она уже была. Мы знаем, что Бог действительно все делает правильно. Бог, то, что Бог сказал, то Бог совершает. У Него не бывает промахов, Он не бросает там словно ветер. У Него не бывает такой ситуации, что ой, ну не получилось, не пошло по моему плану. У Бога все четко. Вот если Он сказал, Он это сделал. Вот. И Библия нас учит, что даже в таких безвыходных ситуациях, да, а мы понимаем, что такая ситуация, она безвыходная реально, то есть ничего реально мы не можем сделать никак и ничего не может повлиять на эту ситуацию. Вот есть смысл в этой безвыходной ситуации. Это молиться. И у нас есть хороший пример. Вот я хотел бы вам напомнить о подобной ситуации. Он записан в книге «Исход», 32 глава, с 9 по 14 стих. Вот. Это та ситуация, когда израильский народ вышел из Египта, очень сильно раздражал Бога, а роптал там, был недовольным, что Бог и Моисей их вывели из Египта. И дошло все до того, что когда Моисей пошел на гору писать 10 заповедей, вот, израильский народ, не дождавшись его, построил себе жертвенник и начал устраивать там праздник этому жертвеннику. Вот. И вот ситуация, которая вот после этого происходит. Прочитаем. Исход, 32 глава, с 9 по 14 стих. «Господь сказал Моисею, я вижу, что это народ упрямый. Не препятствуй мне излить на них мой гнев и уничтожить их. А от тебя я произведу великий народ». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего. «Господь, — сказал он, — зачем тебе гневаться на твой народ, который ты вывел из Египта своей великой силой, могучей рукой своей? Зачем нужно, чтобы египтяне говорили, будто ты увел этот народ на погибель? Уничтожил его в горах, стер с лица земли. Не гневайся, смилуйся, не губи свой народ. Вспомни, о чем ты поклялся твоим рабам Аврааму, Исааку и Израилю. Ты поклялся самим собой, что сделаешь их потомков многочисленными, как звезды на небе. А землю, которую ты обещал им, отдашь их потомках вечное владение. И Господь отменил то наказание, о котором говорил и которому хотел подвергнуть свой народ». Вот я понимаю, что в этой ситуации, ну, я знаю, что и вы все понимаете, что это Бог не блефовал. Ну, Бог не просто там решил, вот я пригрожу и посмотрю, как они себя будут вести. Может быть, что-то с этого хорошего получится. То есть это реально, мы видим, что Бог принял серьезное решение. И Моисей тоже, это не был какой-то такой вот, он не просто договорился там с каким-то, там, даже пусть самым мощным там, царем, там, с фараоном, о том, чтобы он отменил свое решение. То есть, ну, это Моисей, он человек. У него нету такого влияния на Бога, чтобы действительно как-то повлиять на его решение. Но Моисей, он был верен Богу, он очень любил свой народ, и поэтому он просто помолился, и по этой простой молитве Бог отменил свое решение. И мы знаем, кто любит читать Библию, что это не единственный случай, вот, который есть записан в Библии. Вот. Еще мы знаем историю с Авраамом, как он молился за Содом и Гоморру. Помните, да, эту ситуацию? Вот. Это очень известно тем, что он сторговался с Богом на 10 праведников. Да? Вот. Но так интересно, что мы видим вот, переживания Авраама, можно так бы сказать, ну, мы не видим его сердца, но мы видим, как очень сильно он переживает за своих родственников, да, то есть он в основном как бы молился, потому что он знал, что там живет его племянник, Лот. И мы видим это переживание, и в результате этого он очень упрашивает Бога отменить истребление Содома и Гоморры. И так интересно, что хоть не нашлось там 10 праведников, Бог отвечает на молитву Авраама, он спасает его родственников. Просто вот так вот интересно, ну, может быть, я иногда фантазирую сильно, но у меня такой возникает вопрос. А чем занимался Лот вообще, вот, живя в этом городе? Вот, почему Лот не молился за свой город, в котором он жил, за своих соседей, вот, за своих друзей, которые его окружали, там, даже за своих будущих родственников, за детей? Почему он не молился? Вот, какова вообще была его жизнь, Лота, вот, перед этими очень грешными людьми? Что он чувствовал, когда наблюдал за вот этим вот растлением и за вот этим страшным грехом, который был в этом городе? Вот. Действительно такой очень, ну, интересный вопрос. И пусть для нас вот эти вот вопросы, они будут хорошим уроком, вот, и подскажут нам, и, может быть, мы сможем проанализировать, как мы живем перед этим грешным миром, вот, насколько сильно болит наше сердце за погибающих в грехах людей, которые окружают нас. Вот Авраам, мы видим, что он переживал за своих родственников. Моисей любил свой народ, он молился, и Бог отвечал на их молитвы, на молитвы этих людей. Когда уже Бог принял даже решение, вот, молитва небезразличных людей меняла судьбы других людей. Они об этом даже не догадывались, ну, те люди, за которых молились. Ну, мы же знаем, что, как бы, откуда Лот знал, почему его спасли эти ангелы. Откуда израильский народ, когда спустился Моисей, знали, что они остались живы до сего момента, что Бог не послал им истребление такое массовое народу. Вот. Потому что молитва – это огромная сила. И даже мы об этом не всегда догадываемся. Даже мы не всегда знаем, как чьи-то молитвы повлияли на нашу жизнь. Потому что действительно, ну, молитва – это такая вещь, вот, которая действительно, Бог на нее обращает очень серьезное внимание. И Он, Бог ценит очень наши отношения с Ним, и для Него очень важны наши молитвы и наше общение с Ним. Вот. Ну, а теперь давайте просто, ну, о молитве. Вот есть, вот я задумался о том, вот как Бог вообще вот отвечает на молитвы, каким образом Он отвечает. Потому что мы знаем, что сам Бог хочет, именно сам Бог хочет, чтобы мы излагали Ему свои молитвы и просьбы. Но об этом есть много мест. Вот. Он хочет таким образом проявлять свою отцовскую заботу о нас. Вот. В Иоанна 14 главе и 14 стихе, Евангелие от Иоанна 14:14, вот написаны такие простые слова, короткая такая фраза, мы сейчас ее прочитаем. «Если меня вы о чем-то попросите, призвав мое имя, я исполню». Ну, это Христос сам говорит. И мы видим, что Бог с удовольствием готов отвечать на наши молитвы. Тоже в Иоанна 16:24 написаны тоже подобное обращение к людям. «До сих пор вы еще ни о чем не просили, призвав мое имя. Так просите и получите, и наполнит вас радость». То есть, ну, мы видим, что Бог хочет действительно своим ответом дарить нам радость. То есть, как мы, Он хочет, чтобы мы у Него просили, вот, Он будет отвечать, и таким образом будет наполнять радостью нашу жизнь. Вот. Также еще много есть других мест, есть других отрывков, других историй, вот, других примеров, по которым можно было бы как будто бы сделать вывод, что помолишься, и Бог ответит без всяких ограничений на любую молитву. Вот. Но мы должны четко понимать, что молитва – это не просто какое-то заклинание, которое можно просто произнести, и любая прихоть наша исполнится. Вот. Поэтому давайте обратим внимание на то, как Бог отвечает, ну, на наши молитвы. И молитва – это прежде всего отношение с Богом. И если это отношение с Богом, поэтому всегда, когда мы рассчитываем получить какой-то ответ от Бога, от Него, нам необходимо учитывать Его волю, которая изложена в Библии. И Он тоже об этом сказал. Вот, в Иоанна 15:7 Он такие слова сказал. «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». То есть нам действительно необходимо понимать, на что Бог точно не пойдет, когда мы будем его просить, и на что Он с радостью ответит. Поэтому мы должны вникать в Его Слово и знать, что действительно является волей Божьей. Вот. Также, отвечая на наши молитвы, Бог формирует нашу веру. Луки 18 глава, с 1 по 8 стих. Тут написана притча, я только вот, начало и конец ее прочитаю. Вы все знаете эту притчу, просто напоминание такое. Луки 18:1-8. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Потом он рассказывает эту притчу про судью, про вдову, которая пришла к нему, чтобы он воздал праведный суд ей, вот, чтобы он защитил ее. Вот, судья не хотел, но потом по очень большой настойчивости все-таки судья решил, ладно, чтобы она от меня отстала, я это сделаю. Ну, все знают эту притчу. Потом Христос говорит, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь?» Хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот. Мы должны понимать, что иногда Бог, или Бог, Он не спешит с ответом. Вот. Для того, чтобы мы проявили настойчивость и верность в ожидании, может быть, даже не очень скорого и быстрого ответа. И вот такая вот ситуация подобная, когда мы о чем-то просим, и Бог не сразу быстро отвечает нам, а мы продолжаем молиться и просить, там, а не просто расслабляемся в этом, она должна закалять нашу веру. Вот. Для Бога очень ценно это качество в нас, вера. Вот. И Он иногда оттягивает специально с ответом, чтобы развивать нашу веру. Вот, которая очень ценна в отношениях наших отношениях. И вообще вера всегда очень ценна в отношениях с близкими личностями, с близкими людьми. Вера всегда очень ценна, когда мы можем доверять и верить тому человеку, с которым мы в близких отношениях. Поэтому Бог тоже хочет развивать в нас веру. И еще Бог отвечает только в том случае, когда Он хочет своим ответом действительно принести радость в нашу жизнь. Он посылает нам то, что будет действительно являться благословением для нас. Матфея, 7 глава, с 7 по 11 стих. Матфея, 7 глава, 7 по 11 стих. Христос говорит такие слова. «Просите, и Бог вам даст. Ищите, и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучит, отворяют». Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто просит его. Иногда, конечно, Бог не отвечает на наши молитвы так, как нам это хотелось. То есть мы это знаем. Все, кто имеют... активную молитвенную жизнь, мы это все видели и знаем, что Бог не всегда так отвечает, как мы хотим. Потому что Ему действительно виднее, что послужит для нас благословением, а что не будет для нас благословением. Как например, тоже библейские примеры. Вы знаете, жало во плоти у Павла, да? Или там смерть ребенка Давида и Версавии. То есть и Павел, и Давид, они с очень большим усердием и с большой верой молились и просили, чтобы Бог ответил на эту молитву. Но Бог по-другому распорядился с этим ответом, и мы видим, что эти люди, они смиренно и без ропота приняли вот такой ответ, потому что они видели действительно в этом Божье благословение. Они доверяли Богу и знали, что это действительно так будет лучше. И зная то, как Бог отвечает на наши молитвы, мы также должны помнить, что Бог любит отвечать на молитвы скромных, именно скромных и смиренных людей. Тоже об этом записано в Библии, Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Это Христос рассказал такую вот притчу. Луки 18, 9, 14. «А тем, кто был уверен в собственной праведности и презирал всех остальных, Иисус рассказал такую притчу. Два человека пришли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой сборщик податей. Фарисей стоял и так молился. «Боже, благодарю Тебя за то, что я не такой, как остальные люди, корыстные, бесчестные, развратные, или вот как этот сборщик податей. Я дважды в неделю пощусь, плачу десятину со всего, что приобретаю». А сборщик податей, стояв в отдалении, не смел даже глаз поднять к небу, и только бил себя в грудь и говорил, «Боже, я грешен, но жалься надо мной». Говорю вам, это он, а не тот фарисей, ушел домой оправданным, потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится. Поэтому, обращаясь к Богу, нам действительно серьезно нужно задуматься о своем характере. И действительно следить за своим характером, то есть насколько мы скромные, насколько мы простые люди. И еще есть такая вещь одна, которая может воспрепятствовать тому, что Бог ответит на нашу молитву. В Матфея 6, 5, с 5 по 8 стих. Матфея 6 глава, с 5 по 8 стих. Тоже слова Христа, тоже его такое очень хорошее замечание, которое даже сейчас для нас очень актуально. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Иисус явно осуждает, мы видим в этом месте, явно осуждает такой подход к молитве и к отношению, к нашим с Ним отношениям. Когда мы хотим, чтобы люди оценили нашу молитвенную жизнь или наши отношения с Ним, когда мы действительно это делаем на показ. И иногда, может быть, мы это неосознанно делаем, но Бог говорит, как правильно это делать. И мы в подобной вот ситуации мы видим, что Христос сказал, Бог не будет отвечать на такие молитвы, потому что мы уже получили ответ на свою молитву вот в виде похвалы от людей. То есть они действительно, будем так говорить, они очень заценили нашу молитву. И если, конечно, мы в скромности это все делаем, то Бог действительно обязательно усмотрит нашу нужду и ответит на нашу нужду. Вот. И еще интересно, ну, как бы я так иногда задумался, я видел такие ситуации, вот, когда кто-то говорит вот подобные слова, что там чьи-то молитвы, они как бы вот особенные, если там какой-то определенный человек помолится, вот, это вот действительно Бог обязательно усмотрит вот вашу нужду. Вот лично у меня возникает вопрос, то есть вот откуда вот такая уверенность и откуда делаются вообще такие выводы? Когда мы знаем, что Бог любит, не любит показухи, любит принимать молитву в тайне. Он с радостью отвечает на молитву скромных людей. Вот. И мы не должны из наших молитв как бы устраивать такое показательно-театральное выступление, вот, чтобы предоставить там, вниманию людей вот, нашу молитвенную жизнь, чтобы они как-то это оценили. Вот. Мы должны молиться просто, коротко, но вот с горячим сердцем, вот, переживания которого вот, действительно видны только Богу. Вот. И имея вот такое представление о молитве, вот, а также понимая важность и силу молитвы, вот, ну, что мы сейчас да, рассмотрели, вот, нам необходимо задуматься, опять же, обращаясь к этому отрывку, чего же от нас, лично от каждого из нас, хочет Бог? Какой именно молитвенной жизнью Он ожидает, что мы будем жить? Поэтому давайте еще раз обратим внимание на этот отрывок, 1 Тимофею 2, 1-4. Вот, еще раз его прочитаем, вот то, что пишет Павел. «Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью были за всех людей, включая правителей и власти, так, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины». Так вот, то, что Павел пишет Тимофею, первым делом он хочет, чтобы мы молились о спасении нашего народа, вот, о наших правителей. Вот, хотя, ну, тоже иногда часто вот, люди как бы к нынешнему правительству, конечно, еще не совсем привыкли, но особенно по поводу прошлого, то есть многие люди понимали, что ну, можно как бы молиться за людей, я еще как бы понимаю, но как молиться и каким образом, и что нужно говорить в молитве, когда мы молимся за правителей. Но Бог хочет, чтобы наша жизнь была мирная и тихая, Бог хочет, чтобы мы молились и за людей, и за спасение правителей. Именно даже за спасение правителей. Вот. И действительно, вот если мы рассмотрели, да, как Бог отвечает на молитвы, вот на подобную молитву Бог должен однозначно ответить. Потому что мы действительно понимаем, что это соответствует Его воле, Он сам хочет, чтобы люди все спаслись. Это действительно является очень большим благословением для каждого спасения. Вот. И что единственное остается, это просто только молиться и ждать, когда Бог начнет отвечать на наши молитвы. Вот. Но я, когда я размышляю, почему вот за последнее время вот, не видно вот такого явного пробуждения в нашей стране, ну, среди там, людей нашего народа. И я не знаю, как вы, вот я нахожу основную причину, что христиане, наверное, недостаточно активно вот, молились об этом пробуждении. Вот. Недостаточно сильно наше сердце было наполнено состраданием гибнущим людям к нашему народу. Вот. Но сейчас вот у нас случилась вот такая ситуация, такое время, когда это действительно может нас подтолкнуть к тому, чтобы мы, может быть, раскаялись и пересмотрели и изменили свой подход к молитве и к судьбам людей, которые нас окружают, к нашему народу. Вот. И в это время, когда наш народ вот сейчас, вот как никогда, он хочет коренных изменений. То есть мы все это знаем, это всегда витает вокруг нас, об этом только и говорится всегда. Вот. Поэтому это очень хорошее время для нас. Мы должны более активнее молиться вот, о прозрении и спасении вот, этих людей. Вот, это очень, вот сейчас это очень особое время для всех христиан. Вот. Потому что в то время, когда народ ищет спасение от коррупции, вот, они не знают, конечно, но Библия может научить их жить честно и поступать справедливо друг к другу. Вот. Они, к сожалению, этого не знают. И в то время, когда люди хотят вот, материальной там, стабильности, да, какой-то, Они не знают о том, что Бог, о том, что Бог и Библия может научить их правильно распоряжаться финансовыми средствами и быть довольными, находясь от зависимости от Бога. И в то время, когда люди борются за независимость, вот, они должны знать, что Бог может подарить свободу от греха и может подарить жизнь вечную. Вот. Но они этого не видят, они этого не понимают, и не видят в этом ценности большой. Вот. Потому что мы даже сейчас видим, насколько люди радуются, и они действительно, можно так бы сказать, выбрали себе такого шоколадного президента, завязали дружбу с Европой, очень радуются, что тут начнется у нас прекрасная наконец-то жизнь. Вот. Но мы, которые читаем Библию, которые имеем уже опыт какой-то духовный, мы понимаем, что действительно истинное такое, можно сказать, обновление может быть только тогда, когда люди свяжут свою жизнь с Богом. Вот. И мы знаем об этом, то есть люди об этом не знают. Поэтому молиться за людей и за наш народ – это непосредственно наша ответственность, потому что нам это открыто, мы это знаем. И хорошим примером и напоминанием, как молиться, да, каким образом, насколько активно, то есть в чем именно должна проявляться активность. Хорошим примером в Библии мы видим, и для нас может послужить, такая очень страстная молитва ниневитян, которые, когда услышали после проповеди Ионы, услышали о том, что Ниневия может быть разрушена, как они молились. Мы не будем это читать, в принципе, вы знаете, да? Там от царя и до последнего животного все были там в посте, никто не ходил на пастбище, никто не пил воды, все молились и взывали, и звали к Богу, надеялись, что Бог может отменить то наказание, которое он принял, принял решение наказать этот народ. Точно так же для нас может быть хорошим примером это молитва Даниила, упорная молитва Даниила, когда он трижды, каждый день приходил и молился за освобождение своего народа. Мы как-то сейчас, наверное, должны пересмотреть и как-то по-особенному, не так, как обычно, мы должны более активно молиться за наш народ. И это не значит, что когда все это закончится, когда острота этих всех ощущений уйдет, мы должны перестать молиться. Это совсем не значит. Просто это время, оно побуждает нас к тому, что именно сейчас самое время начать так молиться и быть очень активными в молитве. И, кстати, если говорить о мире в нашей стране, который действительно является таким очень долгожданным сейчас для нас, в этом отрывке, который мы прочитали, первое послание Тимофею, мы видим такую явную зависимость, что если мы будем активны в молитве, то будем жить мирно и тихо, да, как мы прочитали. Поэтому давайте помнить, что горячая молитва за спасение людей, это именно то оружие, которое действительно обеспечит нам долгожданный мир. Как ни странно, но если мы встанем в такое духовное сражение, в молитве, в очень активной, это действительно принесет мир стране. И молиться должны не только люди, которые живут на Востоке, потому что у них сейчас там тяжело. А у нас у нас вроде ничего не изменилось там. У людей, которые живут в центре Украины, тоже ничего не изменилось. У нас вообще даже, когда какие бы ситуации ни происходили в последнее время в нашей стране, в нашем городе всегда было все тихо, спокойно. Никаких ни митингов, никаких там паленых шин, никаких стрельб, никаких взрывов. То есть у нас все спокойно. Мы тоже должны молиться об этом, потому что мы знаем о всех этих зависимостях, что от чего зависит. И это на нас ответственность, потому что многие люди не знают, что им делать в такой ситуации, а мы знаем. И последний отрывок, который мы сегодня должны унести в своем сердце, и это должно повлиять, может быть, на нашу молитвенную жизнь дальнейшую, это Матфея, 18 глава, 19 и 20 стих. Тоже слова Христа. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Я не знаю, как выбрать, сестры. Я действительно очень сильно верю в то, что если мы найдем в себе силы объединиться в активной молитве и будем с горячими сердцами умолять Бога о спасении нашего народа, то верен Бог, действительно долгожданное пробуждение в нашей стране, то возрождение, которое мы так ждем, оно действительно придет. Потому что мы знаем, что после этого придет мир, спокойствие и благополучие. И вот, кстати, тоже небольшое такое замечание, которое, кстати, уже кто-то когда-то говорил, то есть это не я заметил его в первый. Вот, то возрождение и массовое покаяние, которое было в 90-е годы в нашей стране, вот, это, скорее всего, был результат молитв всего христианского мира, который молился за пробуждение в Советском Союзе. Вот. Но я думаю, что вот сейчас именно настало такое время именно для нас. И это такой вызов, как бы, и задача каждому из нас именно сейчас начать молиться за тех людей, которые еще не спасены. Потому что то спасение, то пробуждение, которое пришло в нашу страну, ну, будем так как бы говорить, не по нашим молитвам это было сделано. Но сейчас Бог дает нам возможность снова активизироваться и, может быть, сказать, как бы мы уже духовно повзрослели, мы уже поняли многие вещи, и сейчас для нас возможность, прекрасная возможность, вот, молиться за свой народ. И пусть Бог даст нам силу упорства, вот, быть постоянными в этой молитве и не унывать, а просто ждать ответа от Него и помнить эту закономерность, что когда мы будем молиться за спасение нашего народа, придет мир, придет успокоение и будет благословение на нашу землю. Аминь.
Приглашаю вас к поклонению. Давайте мы поднимемся и прославим нашего Бога.
Твоя милость. Присаживайтесь, братья и сестры, пожалуйста. Я хочу обратиться к вам с просьбой. На Забалке под Дмитрия Ульянова живет семья там. Многодетная семья, ну, они сейчас уже выросли все. Если кто помнит Лену Гороховацкую, то есть Климашенко, она вышла замуж за Виталика с Одессы, фамилия ее Климашенко. Вот Климашенко есть в Херсоне. Это Лена вышла замуж за племянника того человека, которому я хочу сказать пару слов. Он был пастор церкви отделенных. Они были не зарегистрированы. И те собрания, которые они проводили, считались для властей антисоветскими. Его дважды посадили в тюрьму, и уже он стал рецидивистом, потому что, ну, один раз человек не покаялся. Садили просто за то, что они собирались в церкви без разрешения правительства. Вот если на рабочей и на текстильном пятидесятнике баптисты собирались, контролировало там все правительство, знали, где собираются, в какое время, все было под надзором, а они собирались, ну, там, где хотели. Где-то, когда-то здесь собрались, когда-то там, прятались где-то там, иногда в лесу собирались, иногда где-то в кушарях каких-то там. И в связи с тем, что они как бы избегали контроля властей, его садили в тюрьму. Дали 3 года, обычно давали 3 года. Отсидел он, вышел, провел несколько собраний, но он знал, что его ждет. Провел парочку собраний, снова приехали, арестовали и снова посадили в тюрьму. Еще 3 года отсидел, вышел, провел несколько собраний, он снова знает, что будет с ним. Его снова садят. И садят здесь, на Северном, где сидят рецидивисты. Это строгого режима тюрьма. Садят его снова сюда. Отсидел он год, и Горбачев дает амнистию всем политическим заключенным. Он как бы считался политическим заключенным. Когда там люди, которые работали, услышали, что будет амнистия, ну, я понимаю, что это не люди делали, это же, мы говорим, духовная брань есть. Дьявол накрутил этих людей, они его бросили в камеру, где были безнадежно больны люди туберкулезом. Он там сразу же заболел туберкулезом, приехал домой и на следующий день умер. Амнистия была, и он умер. Молодой мужчина, вот отдал жизнь за Христа. Вот у него 8, по-моему, или 10 детей, я сейчас уже не помню. И вот осталась мама одна с детьми, и его похоронили. Только за то, что они собирались без ведома правительства. Потом наступили новые времена, вы об этом знаете. Чтобы собраться где-то, в любой части города, нам нужно было просто написать заявление. Ставлю вас в известность городскому главе. Вот там-то и там-то мы проведем встречу, ходу. Вот мы ходили по городу, да, там собрание проведем. Надо было написать, просто ставлю вас в известность. Ну, Господь очень благ. Господь как бы видит вот наши стремления молиться, вот, поклоняться Богу, быть светом. Бог идет нам навстречу. Сейчас, чтобы встретиться в самом сердце Херсона, на площади вот, героев этих небесной сотни этой, да, не нужно даже писать заявление. Вот, не надо ничего. Просто выйти, можно встать и молиться. Стоит милиция, стоят милицейские машины там, возле Белого дома. Они за всем этим наблюдают, просто смотрят. Никто не подходит, не спрашивает. А что вы тут собрались? А вы писали заявление мэру? А вы брали какое-то разрешение? Не то, что посадить в тюрьму. Вообще даже не спрашивают. Вы писали, говорят, приходите, молитесь. Вы слышали, да, парочку дней назад президент Украины обратился к всем верующим. Сказал, независимо от деноминации, независимо от церквей, зарегистрированы вы, не зарегистрированы, кому вы принадлежите, просто прошу всех христиан молиться за Украину. Ну это уже, это что-то значит. Порошенко обращается к верующим и говорит, пожалуйста, люди, молитесь. Нам можно выйти на площадь, никого не ставить известность. И вот просто, вот собираемся, молимся. Вот сколько уже воскресных дней мы там проводим это молитвенное собрание, оно длится примерно час, примерно. Никто никогда нам замечаний не сделал. Даже было, когда мы там молились в тенечке, потом проходили, менты стоят, ну, проходим, так смотрят на нас, улыбаются. Я говорю, мы за вас молимся. Они говорят, спасибо, спасибо вам. И все, и вот как бы поблагодарили, мы помолились за них. Братья-пасторы встречаются, вот священники, и у нас какое-то время назад возникла идея 23, 24, 25 июля выехать за город, служителей, и побыть вместе 2-3 дня, помолиться и попросить, чтобы Бог дал нам видение, Он дал такой мудрости, вот что должно происходить с нами, что нужно делать в Украине, почему вот это все происходит, и что нужно делать. Мы договорились. Поэтому я хочу вас попросить, чтобы вы молились вот об этом событии. Это очень важно. Очень. Вот. Я долгое время уже думаю, как люди наши реагируют на Евросоюз. Да? Некоторые верующие, подкрученные политиками, говорят, что Евросоюз не надо даже думать, потому что Евросоюз развратит Украину, и будут однополые браки, голубые сюда придут, там и всякие пошлости эта вся. Но почему-то при этом, почему-то я ни разу не слышал, что подождите, братья и сестры, давайте будем молиться, чтобы мы вошли в Европу, потому что там, в принципе, почти уже жизни нет нормальной. Там сплошь и рядом пошлости, там, вот если я в Европе бываю, там редко вы увидите детей, вот таких нормальных детей. То ли дауны, то ли дебилы какие-то, то ли просто кошечки-собачки. Я вам серьезно говорю, детей, вот нормальных детей, там редко когда увидите. Потому что они полностью в реке погрязли. А кто же этим людям должен подарить слово Евангелие? Мусульмане, которые туда сейчас тысячами переселяются с восточных стран. С юга оттуда, вот с арабских стран. Мусульмане принесут туда христианство? Они не принесут туда христианство. Мусульмане очень многодетные. И очень быстро заполняют страны Евросоюза. И я вот в последнее время все время думаю, может, правда Господь вот что-то хочет от Украины, чтобы она как-то вошла в Евросоюз, не шугаясь этого, не строя там планы такие страшные, что вот мы там, тогда брань идет духовная, да, а где же мы тогда в этой брани? Мы всего боимся, всего шарахаемся. Вот не надо ни в коем случае никуда нам идти. Может, наоборот, мне в последнее время посещают такие мысли. И вот я очень жду этой встречи с пасторами 23, 24, 25 июля. И мы хотим с братьями помолиться и попросить, чтобы Господь дал нам мудрости и поднял наши церкви, вот, молиться. Соли много не надо. Но достаточно щепоточка соли, и все будет вкусно. И все будет хорошо. Поэтому и Господь так всегда говорил, не бойся, малое стадо. Отец благоволил дать вам царство. То есть, никогда Господь не рассчитывал, что весь мир станет христианским. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Он предлагает, но люди упертые и грешные. Поэтому нас вполне достаточно, нас, простых людей в Херсоне, вполне достаточно, чтобы изменить ход истории. Но это тоже зависит от нас. Вот в продолжении проповеди хочу сказать, если мы с вами на самом деле захотим молиться страстно, горячо, вот самое главное, чтобы мы вот тут вот поняли в сердце, что мы сейчас с вами живем в необычное время в мире. Сейчас мир изменится в одну или в другую сторону. И Украина является как раз той страной, которая сейчас будет это решать. Это не просто урок без слова, потому что я живу в Украине. Это все понимают. Вот я думаю, вы согласны. Сейчас многое зависит от Украины. Если мы с вами будем молиться о том, чтобы Бог укрепил наши церкви, мы были сильны, и мы были вот этой щепоточкой соли, которая принесет вкус в этот социум, вот этот развращенный мир, все может измениться. Один человек молился, Моисей, и спаслись целая нация. Один. Мы с вами, если верующие люди, объединимся и будем молиться. Но такое это же наше решение. Мы должны принять решение. Мы будем молиться. Где бы нас ни приглашали на молитву. Хорошо ездить на пикники. Это хорошо. Хорошо ходить на свадьбы. Это славно. Ну, представьте, если бы свадьба была, никого нет. В среду мой отец встретился с Иисусом. Я вас всех благодарю, все, кто молился. Вот он встретился с Иисусом, мы это знаем. И вот когда пришли друзья на похороны к нам, конечно, было приятно видеть братьев и сестер, друзей наших, которые поддерживают нас, которые пришли вместе с нами попеть песни, там, помолиться, провести там покойника уже, там, как мы говорим, последний путь, там, похоронить его. И это приятно, потому что мы семья. И я представляю, если бы вот были похороны, да, мы пришли, мама, мы дети и внуки, и больше никого нет. Представьте наши чувства. Наверное, сложно вам представить. Вот кто не хоронил родных своих, вы, наверное, не понимаете, о чем я говорю. Конечно, некоторые люди говорят, на обед бы меньше пошло. Но в это время даже мысль не приходит об обиде. Потому что нам очень важно, чтобы за нас были наши друзья, наша церковная семья. Ну, хоть кто-то был там, и это было приятно. Поэтому это правильно ходить на свадьбы, на похороны, участвовать друг друга в судьбах. Но на молитву, я так понимаю, что если звучит призыв о том, что мы молимся в 6 часов каждый день здесь, вот в этой комнате пятой, на втором этаже. Если мы призываем, братья и сестры, приходите помолиться в 3 часа дня. Я так понимаю, что у нас ни у кого даже мысли не должно быть. Там, ага, так, в 3 часа, да не, мне не получается, там у меня там. Я так понимаю, что вообще даже мысли не должно быть. Мы должны просто, молитва, все, молитва это. Все остальное там можно еще подумать, там, получается, не получается. Но за молитву здесь даже не должно быть речи. Потому что мы понимаем, какую роль мы играем. И как Бог вот ожидает, подходит к 3, к 15. И я не фантазирую. Вот Серита говорит, что он там любит пофантазировать, там все. Я не фантазирую, я 100% уверен. Божий взгляд особый направлен на Херсон. Вот к 15 подходит время, и Господь смотрит, так, я весь во внимании. Я включил весь свой потенциал, все свои богатоканальные телефоны, чтобы слушать молитвы святых на площади. Это абсолютно правда. Бог включается и готов слышать нас всех. Пожалуйста, братья и сестры, вот пересмотрите ваше отношение к воскресному дню. Пересмотрите еще раз. Просто прошу вас. Ну, не хочу, чтобы как бы вы выглядите очередным агитатором. Как бы, вот, давайте сейчас манипулировать. Не надо этого делать. Вот просто, ну, вот сейчас закончится собрание, вы пойдете домой, покушайте вкусно, отдохнете немножко, до 3 есть время. Вот просто послушайте свое сердце. Вот, попробуйте понять, вот зачем мы здесь на этой земле. Какая наша солоность? Где мы находимся в этой солонке? Или там, где мы должны быть. Не в солонке мы должны быть. Соль не должна быть в солонке. Она должна быть там, где нужен вкус и где нужно предотвращение гниению. Вот там должна быть соль. А если она не соленая, она никуда не годится, сказал Иисус. Никуда. Даже просто в огород навоз ее не бросишь. Она вредная. Ее просто надо куда-то под ноги, на дорогу. Или и на дорогу вредно. Обувь потом белым покрывается. Вообще никуда. Я вас прошу, пожалуйста, вот подумайте, вот поразмышляйте. Я понимаю, что ну, жарко, как бы там, мы стоим на площади, некоторые там сестры зонтики начинают открывать, там, и то мы там один раз там спрятались под елочками, там у была администрация, есть елочки, и мы там, по-моему, один или два раза молились. Но можно найти тень, это не проблема. Но это труд, это час времени. Просто вот подумайте себе, к чему я призван здесь на земле? Как я должен повлиять на это? Я еще раз утверждаю вполне осознанно, без всякой фантазии. Украина сейчас играет огромную роль в мире. Каждый день почти получаю письма, Алена не даст обмануть. Наш офис-менеджер, она подтвердит. Почти каждый день получаю письма, где люди со всего мира пишут. Женя, мы молимся о вас. Вот у нас есть специальное время, мы молимся за Украину, склоняемся на колени и молимся, чтобы Господь послал мир в ту часть мира, где там, где живут наши дорогие братья и сестры. Дик Александр говорит, если бы возможно было, но на пенсии, говорит, у меня денег не так много, я бы сейчас нанял самолет, взял то, кто только хочет, и прилетел бы в Херсон, чтобы побыть с моими братьями и сестрами. Вот в это тяжелое для вас время. Вот люди так реагируют, верующие. Там, на том конце земли. Они так думают, что вот надо поддержать молитвенно. Я бы прилетел и вместе с вами помолился. Пожалуйста, давайте подумаем. Просто каждый себе. Потому что, ну, явно как-то немножко вот запас нашей страсти, вот немножко как бы, ну, как вот эти шарики, которые тут после свадьбы бывают, поднимаются вот туда. Вот и другой раз выскакивают тут из рук детей после свадьбы или там какие-то праздники, и они там висят. А потом проходит время, они и падают. Вот один к одному это мы так бывает. Я ни в коем случае никого не виню. Это нормально, так бывает. Мы живые люди, и надо устаем от чего-то. Но вот хочется, чтобы мы с вами снова подняли крылья, как орлы. Чтобы мы снова с вами так и бы взбодрились. И понимали, что сейчас наше время. Сейчас Иисус особенно хочет, чтобы мы молились. Нас ожидают какие-то изменения. И в какую сторону? Вот мы сейчас стоим на гребне. Куда изменится, зависит от нас. Вся Украина, Европа, мир. Вот куда изменится, зависит от нас. Как мы с вами будем молиться? Пожалуйста. посмотрите в сердце свое, поразмышляйте, и пусть Бог каждого из нас благословит.
Небольшой отрывок из Писания, книга пророка Исаии, 59 глава, первые несколько стихов. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Вот несколько стихов буквально. Вот, что интересно, вроде бы начинается с того, что рука Господа не сократилась, чтобы спасать, ухо не отяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот. Казалось бы, интересный отрывок там, для обратиться к тем, кто впервые там, в церкви или еще не примирился с Богом, там какое-то время ходит. Да? Вот. Но что интересно, книга пророка Исаия обращена к народу Божьему. Исаия обращался к своим. Некоторые богословы даже называют израильский народ ветхозаветной церковью. Мы с вами новозаветная церковь. То есть мы с вами нынешний народ Божий, они были тогдашний народ Божий. И вот Исаия, обращаясь к ним, говорит, понимаете, в чем проблема ваша? Вас Бог не слышит по одной простой причине, потому что беззаконие ваше, ваше беззаконие, не чьи-то, не каких-то филистимлян, там, садомлян или еще кого-то, не чьи-то беззаконие, а ваше беззаконие произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот, вы знаете, я когда этот отрывок читал, вот, если так вот по стихам посмотреть, какие именно беззакония, вот, то Исаия говорит так, «Руки ваши осквернены кровью». Ну, я так думаю, наверное, здесь вот любой сидящий здесь, наверное, скажет, не-не-не, я чистый, мои руки не осквернены кровью. Хорошо, дальше. Персты ваши, ну или пальцы ваши, беззаконием. Ну, тоже можно сказать, типа, да не-не-не, я как бы стараюсь, чтобы мои там руки ничего плохого не делали, то есть я как бы не грешу, вот, там, по чужим карманам не лазю там и так далее. Вот, хорошо, дальше. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Тут тоже можно подумать, ну, как бы, наверное, нет. Наверное, я не обманываю, я там говорю правду, все вроде как бы хорошо, да. Вот, дальше. Никто не возвышает голоса за правду. Никто не вступается за истину. А вот здесь. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Я понимаю, мы живем в такое время, когда... Кажется, что лучше всего жить по принципу, когда вот, ну, моя хата с краю, да, то есть я не влезаю в чужие проблемы. Ну и что ж, у меня сосед избивает свою жену. Это ж их проблемы. Ну кто я такой, чтобы влазить? Я должен вступаться за истину? Да 300 лет мне нужна эта истина. Она ж сама дура, что за него замуж вышла, правильно? Правильно. То есть мы можем себе найти 1000 отговорок, почему я не имею права туда влазить. Ну и тем более, кто я такой? Он там амбал в 2 раза больше меня, да. Вот. Вопрос, как вступаться за истину, это уже второй вопрос. Может быть, хотя бы молитвенно. Но если нас не возмущает неправда, вот это проблема. И Исаия говорит, что понимаете, если вы не вступаете за истину, это грех, который тоже производит разделение между вами и Богом вашим. Это где-то там в Донецке где-то война идет. Мне-то какое дело? Это в Сирии была война. То есть, какое отношение Украина вообще имеет к Сирии? Да, помните, полгода назад в течение буквально нескольких минут гахнули химическим оружием 4000 человек. 4000 человек. Я живу в Херсоне. Я могу сказать, типа, это не мое дело. Ну, подумаешь, нашли там российский след этого химического оружия. Ну и что? Мне-то что? Это ж мусульмане, арабы. Чем больше вымрет мусульман, тем христианам лучше. Ну, я слышу иногда даже такие высказывания. Вот. Но мы забываем, что Бог не за то, чтобы уничтожать там, мусульман, буддистов или еще кого-то. Бог для того нас оставил здесь, чтобы действительно, вот как уже вам сказали, да, чтобы мы были солью, чтобы мы вступали за истину. Если я не вступлюсь за истину, то кто тогда вступится? В 30-х годах прошлого века церкви Германии, католические, лютеранские в основном, они промолчали. Некоторые, даже в большинстве своем, поддержали фашизм. Реально его поддержали. Некоторые промолчали. Боком вылезло потом абсолютно всем. Потому что церковь вступилась не за истину, а вступилась за ложь. Вот. И через Исаию Бог говорит о том, что вот проблема в том, когда никто не вступается за истину. Как вступаться, это второй вопрос. Но нужно вступаться. Мы народ Божий, который должен вступаться. Кто-то из вас скажет, не надо путать Ветхий Завет и Новый Завет. То в Ветхом Завете там нужно было брать меч даже и там, уничтожать там, каких-то язычников там, и так далее. В Новом Завете все не так. Согласен, частично не так. Но если вы сейчас помните две главные заповеди Нового Завета, какие? Возлюби Бога, а вторая какая подобная ей? Возлюби ближнего, как самого себя. А кто мой ближний? Вот те арабы в Сирии погибшие, или вот те, которые сейчас в Донецке, кто мой ближний? Ну, конечно, вы. Вот вы, сидящие здесь, мой ближний, правильно? То есть, если с вами что-то случится, то я должен просто буду там оказать вам милость, помощь, там, поддержку. Так? Так. И все? Именно в том контексте Иисус рассказывает притчу о милосердном самарянине. Помните, да, эту притчу? Самаряне и евреи, они даже религиозно отличались. Ну, вроде бы как бы верили в одного Бога, но религиозно они отличались. И Иисус приводит эту притчу, говорит о том, что вот человек, который даже не той религии, помог человеку, который там просто его избили и оставили раненым. Из-за чего, непонятно. Может, он сам виноват в том, что он попал в эту ситуацию. Но этот самарянин проявил к нему милость. И Иисус рассказывает эту притчу именно в контексте того, что кто мой ближний. Вот так вот, мы с вами как церковь должны тоже вступаться за истину. Конечно, есть вещи, которые, там, ну, если там, сосед избивает жену, да, то я там могу либо поговорить с ним, вот, либо позвонить там, в милицию, либо еще да, какие-то ну, более конкретные шаги. Или когда вы идете по улице, видите вот таких вот малолеток с сигаретами там, или с матами, вот, то в принципе ну, вы можете как-то подойти и поговорить с ними. Вот, там, не обязательно их там, бить сразу, вот, да, но хотя бы просто подойти и поговорить. Вот. Но есть вещи, на которые как бы, действительно мы можем оказывать влияние, но молитвой. Та же ситуация в Донецке, в Луганске там, и так далее. Понятно, мы можем сказать, типа, это не мое дело. Вот. Я неделю назад звонил одному пастору, который живет в Луганске. Человек, который живет в Луганске. Я говорю, Сергей, расскажи, что у вас там творится. Он мне там рассказывал там, о событиях в Луганске. Вот. И честно, меня ну, по крайней мере, судьба этого человека волнует. Волнует судьба его церкви. Вот. И то, что он мне рассказывал, то есть, ну, я понимаю, за что молиться. И я буду молиться хотя бы ради того, что в этом городе есть церковь и есть человек, которого я знаю лично. Но даже и не за этого человека, а просто молиться, чтобы ситуация была спокойная. Потому что там живут люди, которые тоже нуждаются во спасении. И то, что у нас каждый день погибает несколько человек, и скорее всего, большинство из них идут в ад. Вот скорее всего. Вот. Вряд ли Бог это одобряет, чтобы эти люди так просто легко шли в ад. И мы, как соль, действительно должны солить этот мир, мы должны осолять, и мы должны вступаться за истину. Сейчас будет время, когда можно будет помолиться, и здесь будут стоять служители. Вот, кто из вас вот, либо в первый раз, либо не в первый раз вы хотите помолиться, вот, вот, ну, вам есть в чем исповедаться, вы хотите в чем-то покаяться, вы можете выходить, и это будет время именно для молитвы, покаяния. Приглашаю церковь подняться нам, и это время тоже пребывать в молитве, анализировать свою жизнь, анализировать себя, наши отношения с Богом и наши отношения вот ко всему, что происходит вообще вокруг нас, вокруг меня лично, вокруг моей страны, вокруг вообще планеты Земля, что творится и мое участие в этом. приглашаю вас по молитве. Отец наш, мы во имя Христа обращаемся к Тебе, славим Тебя за Твою милость к нам. Славим Тебя за то, что Ты есть у нас, и мы можем надеяться и полагаться только на Тебя. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам картину мира, и Ты показываешь нам, что действительно все в Твоих руках. Боже, помоги нам быть верными Тебе во всем. Помоги нам быть такими, какими Ты хочешь нас видеть. Помоги нам познавать Тебя и слышать Тебя. Помоги нам в каждой ситуации принимать верные решения. Боже, помоги нам вступаться за истину. Помоги нам реагировать на события так, как Ты на них реагируешь. Боже, прошу Тебя, дай нам такое сердце, чтобы мы действительно смотрели на этот мир, как Ты на него смотришь. Боже, просим Тебя, чтобы Ты прославлялся в нашей жизни. Просим Тебя, чтобы Ты хранил нас. Просим Тебя, чтобы Ты был с нами всегда рядом. Славим Тебя, нашего Бога Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.